В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Британская газета «Таймс» пишет о недовольстве в рядах сотрудников российских спецслужб и, главное, о подробностях громкого преступления в России многолетней давности. Как будет выглядеть журналистика будущего, по мнению российских и западных экспертов, собравшихся на круглом столе в Москве? И общенациональная забастовка в Португалии против жестких реформ, диктуемых ЕС, ради спасения экономики страны. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, лондонская газета «Таймс» опубликовала статью под заголовком «Российское секретное подразделение убило представителей Красного Креста в Чечне». Речь идет об эпизоде декабря 1996 года, когда в чеченском селе Новые Атаги неизвестными были убиты 6 сотрудников госпиталя Международного Красного Креста. В то время российские власти обвиняли в этом силы чеченского сопротивления. «Таймс» приводит свидетельство недавно перебежавшего на Запад бывшего майора ФСБ Алексея Потемкина, утверждающего, что иностранные сотрудники госпиталя были убиты заброшенной в Чечню опергруппой спецназа ФСБ, и что он лично участвовал косвенно в этой операции. Из Лондона передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
В статье в «Таймс» рассказывается о вызвавшем международный скандал эпизоде расстрела неизвестными лицами в декабре 1996 года 6 медсестер и врачей, работавших в госпитале Международного Красного Креста. Среди них граждане Канады, Испании, Голландии, Норвегии и Новой Зеландии. Российские СМИ в то время приписали это убийство чеченским боевикам. Убийство иностранцев в Чечне произошло вскоре после заключенного перемирия между Россией и Чеченской республикой Ичкерия. В то время на территории Чечни не велись боевые действия. Однако перебежавший на Запад майор ФСБ Алексей Потемкин сообщил «Таймс», что лично присутствовал при проведении операции в селе Новые Атаги, где размещался госпиталь, заброшенный в Чечню диверсионной группой ФСБ под командованием капитана Севастьянова. В то время Потемкин был 23-летним лейтенантом и прикрывал со своими людьми основную группу из 14 человек с тыла. По его словам, спецназ ФСБ, заброшенный в Чечню из Москвы, наткнулся в Новых Атагах на группу чеченских боевиков и уничтожил их. После этого спецназовцы получили по рации приказ проверить находившийся в местной школе госпиталь и выкурить оттуда чеченцев. Потемкин утверждает, что ворвавшиеся в госпиталь спецназовцы по ошибке приняли спавших там сотрудников госпиталя за чеченцев и открыли огонь. Свой рассказ корреспонденту «Таймс» Потемкин подтвердил расшифровкой радиопереговоров диверсионной группы капитана Севастьянова с центральным командованием. Историк разведки Борис Володарский в интервью «Радио Свобода» так прокомментировал публикацию в газете «Таймс».
Возможно, что была цель заведомо спецоперации, то есть уничтожение госпиталя и дальше, соответственно, перекладывание этого на чеченцев с целью раздувания конфликта, поскольку, как известно, ученые группы при себе были заготовлены не фальшивые документы убитых чеченцев, чтобы свалить вину заведомо на чеченцев.
А может ли быть, что ФСБ проводило эту операцию в Чечне во время действия мирного договора без ведома федерального правительства, то есть по собственной инициативе?
Нет, невозможно. Служба ничего по собственной инициативе не производит, естественно. И более того, руководитель службы, естественно, докладывает, немедленно докладывает обо всем руководству страны, действует грубо и только по распоряжению руководства страны.
Из фрагмента явствует, что спецназовцы разбросали в госпитале документы убитых ранее чеченцев. Потемкин сообщил «Таймс», что расследование по этому инциденту не проводилось и дело замяли. Газета пишет, что если будет доказано, что убийство персонала госпиталя Красного Креста в Чечне – дело рук ФСБ, то родственники погибших получат право подать судебные иски к России. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Версии о том, что убийство представителей Красного Креста в селении Новые Атаги совершили российские военные, активно использовалось чеченским сопротивлением. Это подтверждает и Ахмед Закаев, в середине 90-х годов министр правительства Чеченской Республики Ичкерия.
с самого начала, когда было совершено это страшное преступление, практически после завершения, скажем так, активных боевых действий, уже были назначены выборы, наши правоохранительные органы практически сразу же и раскрыли это преступление. Нам стало абсолютно достоверно известно, что это была так называемая спецоперация по ликвидации вот этой организации, которой российские силовики ни в коем случае не хотели оставлять Чечне после этой войны. Мы выходили с предложениями, делали запрос даже после подписания соглашения между Министерством внутренних дел, между Генеральной прокуратурой России и Генпрокуратурой Чечни, неоднократно обращались к российской стороне с тем, чтобы дали допросить так называемого одного из чеченских оппозиционеров Адама Диниева, который, кстати, участвовал в этой операции вместе с русскими. С самого начала не дали с этим человеком встретиться, они его прикрыли, и практически до сих пор это преступление оставалось как бы нераскрытым. Хотя и российская сторона, и чеченская сторона абсолютно точно имели данные, кто совершил это преступление.
Напомню, это заявил в интервью «Радио Свобода» Ахмед Закаев. А сотрудник правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов, неоднократно бывавший в Чечне, работавший в селе Новые Атаги, напротив, считает, что заявления бывшего майора ФСБ Алексея Потемкина имеют мало общего с реальностью. С Александром Черкасовым беседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Целенков.
Описание господина Потемкина, мягко говоря, не соответствует тому, что известно вообще и об этом эпизоде, и об обстановке на территории Чечни в южных районах в конце 1996 года. В описании Потемкина это некоторая операция, которую проводило подразделение ФСБ. Оно кого-то преследовало, все отходили, укрылись в больнице и так далее. Понимаете, в декабре 1996 года дело шло к выводу российских войск из Чечни. Оставались еще части в Грозном на аэродроме Северный и в Ханкале, но в южных районах Чечни особенно не было ничего. Более того, ни о каких активных действиях в то время, ни о каких боестолкновениях с федеральными силами ничего не было слышно. В Атагах, в Новых Атагах, тогда, насколько я помню, стоял достаточно большой и серьезный и очень бородатый отряд сепаратистов, но ни о каких действиях федеральных сил ничего слышно не было. Говорили, неофициально, разумеется, что убийство – дело рук одного из экстремистских вооруженных формирований, собственно, чеченских. Разумеется, официальной версией было, что это сделали непонятные федералы, спецслужбы, но представить какие-либо доказательства этого, разумеется, не могли. Ну и последнее. Господин Потемкин говорит о том, что они разбросали по больничному комплексу трофейные документы чеченцев, чтобы создать видимость чеченского нападения. Вот не было никаких собранных документов, не было никаких документальных доказательств, которые позволили бы объяснить кого бы то ни было. Товарищ, похоже, придумывает, не особо заботясь о том, что его историю будут как-то сравнивать с реальностью. Впрочем, я не исключаю, что те, кто повторял и повторяет до сих пор, что все преступления на территории Чечни совершались исключительно федеральными силами, они охотно схватятся за эти, с позволения сказать, свидетельства Потемкина. Но в Новых Атагах я тогда бывал, я не помню никаких рассказов о том, что были какие-то боестолкновения 17 декабря.
Напоминаю, это был Александр Черкасов, сотрудник правозащитного центра «Мемориал». В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае задержан руководитель Кущевского подразделения регионального центра по противодействию экстремизму Александр Хадыч. Он подозревается в превышении должностных полномочий, из-за которого стало возможным недавнее убийство 12 человек в станице Кущевской. На Южнокорейском острове, подвергшемся вчера интенсивному обстрелу со стороны КНДР, найдены тела еще двух погибших местных жителей. Ранее сообщалось о двух убитых южнокорейских военнослужащих и 18 раненых военных и гражданских. В Египте за минувшие сутки произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали российские туристы. Общее число пострадавших – 13 человек. Генералу МВД России Владимиру Чаишвили, задержанному сегодня в Москве, предъявлены обвинения в превышении должностных полномочий. Мэр Петропавловска-Камчатского Владислав Скворцов исключен из партии «Единая Россия». В Омской области в результате пожара в психоневрологическом доме-интернате 3 человека погибли, еще 4 пострадали. В Киргизии Сузакский районный суд приговорил к пожизненному заключению 17 подсудимых по делу о массовых убийствах в ходе межэтнических столкновений на юге республики. В Новой Зеландии 29 горняков, оставшихся под землей в результате взрыва на угольной шахте, официально объявлены погибшими. О том, что надежды на спасение шахтеров нет, стало ясно после того, как на шахте произошел второй взрыв. Президент Сербии Борис Тадич прибыл с двухдневным визитом в Хорватию в продолжение политики примирения двух стран. В Афганистане сегодня объявлены результаты парламентских выборов, состоявшихся 18 сентября. Из более чем 5,5 миллионов поданных избирательных бюллетеней 1 миллион 300 тысяч признаны недействительными. 24 кандидата, объявленные ранее победителями, лишены депутатских мандатов. И вновь я хотел бы напомнить, что с последними новостями «Радио Свобода», нашими эксклюзивными интервью, блогами наших авторов, сообщениями корреспондентов и текстами программ и многим другим вы всегда можете познакомиться на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». Благотворительный аукцион в поддержку Андрея Ерофеева и Юрия Самодурова, осужденных и приговоренных штрафом за организацию выставки «Запрет на искусство 2006», собрал более 12 тысяч евро, то есть чуть больше 500 тысяч рублей. Организаторы аукциона говорят, что его итогом стала не только внушительная сумма, но и солидарность, проявленная художниками. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Организаторы выставки «Запрет на искусство» Андрей Ерофеев и Юрий Самодуров смогли выплатить штрафы на общую сумму 350 тысяч рублей, к которым они были приговорены судом в июле этого года. По версии обвинителей, на выставке «Запрет на искусство 2006» в общественном центре имени Сахарова демонстрировались произведения, содержащие унизительные и оскорбительные изображения в отношении христианской религии и верующих. В интервью «Радио Свобода» Юрий Самодуров признался, что собрать необходимую сумму штрафа, помимо коллег по художественному цеху, помогли совсем незнакомые люди.
Публично деньги в нашу поддержку собирались не только на аукционе, а еще перед аукционом по инициативе Саши Поливановой и Андрея Бабицкого. В Москве и в Питере была такая акция. Организаторы акции обратились к народу с приглашением и с предложением поддержать нас, сдав по 100 рублей. Вот всего в этой акции приняли участие около 1000 человек.
Идея провести аукцион, средства от которого пойдут на выплату штрафа, появилась у руководства Государственного центра современного искусства сразу после того, как 12 июля Таганский суд Москвы признал организаторов выставки Юрия Самодурова и Андрея Ерофеева виновными в разжигании религиозной розни с использованием служебного положения. На торге аукциона были выставлены 30 лотов известных авторов. Один из инициаторов акции, художественный руководитель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов, признался, что не ожидал столь живого отклика художников и их желания помочь организаторам выставки «Запрет на искусство».
Здесь не было такого одностороннего, вот кто-то я или кто-то из моих коллег обращался к художникам. Наоборот, скорее художники обращались с инициативой что-то сделать и манифестировали или объявляли готовность помочь своим коллегам. И наша функция была только скоординировать эти усилия. Я думаю, что это хорошо, когда профессиональное сообщество не только обсуждает концептуальные проблемы, но и в таком социальном пространстве тоже заявляет о своем существовании. Но особых иллюзий не нет нам до высокого уровня развития сообщества и общества в целом, гражданского общества, нам еще очень далеко. Но все-таки какие-то шаги делаются, я думаю, что они позитивны. Художники, будучи индивидуалистами изначально, по определению, это такая творческая и личностная особенность, но, тем не менее, это не значит, что они полагаются только на радикальный индивидуализм и эскапизм. Они готовы к коллегиальной поддержке, к дружеским каким-то жестам, к социализации. В большей степени, чем мы думаем. Мне приятно, что мы как-то вот пытаемся развивать и содействовать этому чувству локтя, чувству содружества профессионального.
Средства от продажи лотов на аукционе пошли на оплату штрафов и услуг адвокатов. Из тех же, что остались, Ерофеев и Самодуров намерены помогать художникам, искусствоведам и кураторам, оказавшимся под следствием за свою профессиональную деятельность. А по словам Юрия Самодурова, таких случаев и сегодня немало. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Грузия отказывается от использования военной силы для того, чтобы вернуть контроль над территорией Абхазии и Южной Осетии. Об этом заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, выступая в Европейском парламенте в Страсбурге. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Выступая в Европарламенте в день 7-й годовщины революции РОЗ, президент Саакашвили заявил, что готов начать переговоры с руководством России без предварительных условий. Впрочем, он тут же призвал депутатов принять постановление об оккупации России 20% территории Грузии, высказав мнение, что в этом случае Москва, в ходе будущих российско-грузинских переговоров, будет более сговорчивой. Одновременно Михаил Саакашвили торжественным тоном заявил с трибуны Европейского парламента, что Грузия никогда не применит силу для восстановления своей территориальной целостности. Этот тезис он озвучил накануне и в интервью «Фигаро». Судя по всему, тем самым грузинский лидер ответил на настойчивые требования российской дипломатии подписать с Абхазией и Южной Осетией юридически обязывающий документ о неприменении силы. Тбилиси готов подписать этот договор, но только с Москвой, чтобы косвенно не признавать независимость Абхазии и Южной Осетии, заключая с бывшими автономиями юридически обязывающие соглашения. Грузинский лидер вновь призвал Россию принять участие в процессах трансформации и реформ в Кавказском регионе и подробно рассказал о реформах, осуществленных в Грузии за последние 7 лет, в том числе о борьбе с коррупцией и экономической трансформацией. Своим мнением о выступлении главы государства с Радио Свобода поделился депутат парламента Грузии Давид Дарчиашвили.
Мне кажется, что это было хорошим примером как риторического искусства, так и дипломатии. Свидетельство тому реакция европарламентариев, которых никто бы не заставил, если бы они искренне не желали бы так реагировать. Что касается содержания, то я бы выделил 4 момента. Там, во-первых, как было изложено отношение грузинского политического класса и общества в целом к европейским ценностям, что Грузия сделала за эти годы, чтобы воплотить в жизнь европейские стандарты. Третье и четвертое касалось непосредственно нашей главной проблемы, это российской агрессии, оккупации, результатов этнической чистки, где Саакашвили выступил с инициативой, которая очень импонирует международному сообществу. То есть это разговор идет об одностороннем декларировании на официальном уровне неприменение силы для восстановления территориальной целостности.
Насколько Москву удовлетворит декларация об одностороннем отказе от применения силы в условиях, когда российские руководители настаивают на подписании прямого юридически обязывающего документа с Абхазией и Южной Осетии?
Не Россию в целом, как бы, а конкретную власть, особенно в лице премьер-министра, удовлетворило бы лишь одно, что чтобы российская военная база находилась в Тбилиси.
Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Мы продолжаем программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Шигалкин.
Негодование. Так выразил свои чувства относительно северокорейского артиллерийского удара по южнокорейскому острову президент Обама. В таких же резких тонах откликнулись на этот инцидент американские законодатели. Президент Обама, по словам представителя Белого дома, возмущен этой акцией. «Мы стоим плечом к плечу с Северной Кореей». Глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл заявил о том, что американцы и американские вооруженные силы – верный союзник Южной Кореи, приверженный ее обороне. Президент Обама, впрочем, предпочел во вторник воздержаться от прямых заявлений, в то время как законодатели и демократы, и республиканцы сошлись на одном объекте критики. Это единственный союзник Пхеньяна – Китай. 2 десятилетия политики умиротворения северокорейского режима привели к провалу, заявил сенатор Джон Маккейн. Ее продолжение приведет к подобным же результатам. Я призываю Китай взять на себя прямую и ответственную роль в попытках изменить безрассудное поведение Северной Кореи. Видный демократ, глава Комитета Палаты представителей по международным отношениям Говард Берман призвал Китай безотлагательно приостановить экономическую и энергетическую помощь КНДР с тем, чтобы дать почувствовать Пхеньяну последствия своих агрессивных действий. Сравнительное немногословие представителей Белого дома и Госдепартамента, заявивших, что инцидент должен рассматриваться в рамках шестисторонних переговоров, свидетельство того, что администрация пока не выбрала курса действий, говорят наблюдатели. Ситуация сложная. Никто не хочет военного конфликта на Корейском полуострове. В то же время все более дерзкие военные акции Северной Кореи, вкупе с расширением ее работ по производству ядерного оружия, требуют действенного ответа. Но какого? Евгений Аронов взял интервью у американского специалиста по восточно-азиатскому региону, сотрудника фонда наследия Дина Чена.
Что это? Очередной эпизод в напряженном противостоянии Пхеньяна и Сеула или качественно новый виток в конфликте двух Корей?
Well, I would say that if it is business as usual, it's a new business.
Все это свидетельствует, на мой взгляд, что нормы поведения Северной Кореи меняются, говорит Дин Чен. Агрессивность Пхеньяна за последний год заметно повысилась. В частности, это проявилось в потоплении южнокорейского сторожевого корабля северокорейской подлодкой и последней артиллерийской дуэли, в ходе которой были выпущены не один-два, а почти 200 снарядов, и в которой погибли южнокорейские военные, следует, на мой взгляд, рассматривать как эскалацию конфликта. Демилитаризованная зона между двумя Кореями сегодня не менее напряженная, чем межгерманская граница во время Холодной войны. Какие цели, как вы считаете, преследуют северокорейские власти, нагнетая напряженность? Своими действиями КНДР, скорее всего, преследует несколько целей. Прикрывают назревающий политический кризис, который будет сопутствовать смене руководства, и бедственное экономическое положение страны, и неудачную денежную реформу. Ввиду побудительных мотивов Пхеньяна, не последним является и желание проверить военно-дипломатическую твердость Сеула и Вашингтона. Тот факт, что Вашингтон, уступив давлению Китая, не послал авианосное соединение в Желтое море на совместное с Южной Кореей военное учение, подогрел аппетит КНДР к силовым выпадам. Как вы считаете, какие у Белого дома имеются варианты действий в сложившейся ситуации? Первоначальная реакция Соединенных Штатов, на мой взгляд, была абсолютно верной, сказал Чен. Администрация со всей определенностью выразила солидарность с Республикой Корея и осудила действия КНДР как неприкрытую агрессию. Что делать дальше? В первую очередь, я считаю, что Пентагону, невзирая на протесты Пекина, все-таки необходимо провести полномасштабные военно-морские маневры в Желтом море. А во-вторых, добиться замораживания счетов организаций, которые снабжают северокорейское руководство в целом и правящее семейство в частности предметами роскоши. Перестрелка в пограничной зоне совпала с сообщениями о том, что Северная Корея ведет гораздо более обширное обогащение урана, чем считалось раньше. Это доказывает, по мнению моего собеседника, что шестисторонние переговоры о ядерном разоружении КНДР неэффективны и что требуются новые рычаги давления. Тут была бы полезна более активная роль России, а Москва, по оценке Чина, бездействует. Россия вследствие удаленности основных центров страны от азиатско-тихоокеанских рубежей и, соответственно, трудностей с непосредственным влиянием на ситуацию в регионе должна быть заинтересована в стабилизации Корейского полуострова. Но на настоящий момент я не вижу энергичных шагов с ее стороны в этом направлении, сказал в заключение эксперт Вашингтонского фонда наследия Дин Чан.
С ним беседовал Евгений Аронов. Как предсказывают американские наблюдатели, ключевую роль в попытках разрешить конфликт должен сыграть Китай. До тех пор, пока он твердо поддерживает Пхеньян, КНДР, давно существующий благодаря китайской помощи, не страшны никакие санкции.
У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве сейчас 17 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае задержан руководитель Кущевского подразделения регионального центра по противодействию экстремизму Александр Хадыч. Он подозревается в превышении должностных полномочий, из-за которого стало возможно недавнее убийство 12 человек в станице Кущевская. На южнокорейском острове, подвергшемся вчера интенсивному обстрелу со стороны КНДР, найдены тела еще двух погибших местных жителей. Ранее сообщалось о двух убитых южнокорейских военнослужащих и 18 раненых военных и гражданских. В Египте за минувшие сутки произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали российские туристы. Общее число пострадавших – 13 человек. В Киргизии суд приговорил к пожизненному заключению 17 подсудимых по делу о массовых убийствах в ходе межэтнических столкновений на юге республики. В Новой Зеландии 29 горняков, оставшихся под землей в результате взрыва на угольной шахте, официально объявлены погибшими. Президент Сербии Борис Тадич прибыл с двухдневным визитом в Хорватию в продолжение политики примирения двух стран. В Ираке за минувшие сутки по меньшей мере 8 человек стали жертвами взрывов и нападений. В Афганистане сегодня объявлены результаты парламентских выборов, состоявшихся 18 сентября. Из более чем 5,5 миллионов поданных избирательных бюллетеней 1 миллион 300 тысяч признаны недействительными. 24 кандидата, объявленные ранее победителями, лишены депутатских мандатов. Премьер-министр Ирландии Брайан Коуэн представит сегодня программу сокращения госрасходов на ближайшие 4 года. За этот срок планируется сэкономить 15 миллиардов евро. Принятие жестких мер экономии – условие выделения Ирландии средств из стабилизационного фонда Евросоюза МВФ. Концентрация парниковых газов в атмосфере планеты достигла в 2009 году рекордно высокого уровня, сообщила сегодня Всемирная метеорологическая организация. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Москве в прославленной большой аудитории Политехнического музея состоялась дискуссия на тему «Журналистика будущего». Это часть большого проекта немецкого культурного центра имени Гёте в Москве и издательского дома «Новое литературное обозрение». На мероприятии, разумеется, побывала наш корреспондент Лиля Пальвелева.
Вопреки заявленной теме, разговор о будущем профессиональной журналистики как-то не заладился. Что же до настоящего, то оно не радует участника дискуссии с российской стороны Леонида Парфенова, человека примечательного, который хоть и покинул телеканал НТВ около 6 лет назад, но зато оставил плеяду подражателей, старательно копирующих его интонационный рисунок и насыщенный инверсиями строй речи. Итак, наблюдения Парфенова более всего похожи на диагноз.
Что касается интернета, российской чрезвычайной активности в ЖЖ и во всяких иных формах самодеятельной журналистики, то думается прежде всего отсутствие альтернативных источников информации, неудовлетворенность предлагаемыми СМИ сподвигает сограждан на вот эту самодеятельную журналистику. Достаточно вспомнить, что наибольший резонанс имели такие сообщения, как «Живой щит из автомобилей на кольцевой автодороге», требование советнику президента России Шевченко представиться при выезде на встречную полосу и другие ролики, которые немыслимы в новостях федеральных телеканалов, которые потом подхватывали или не подхватывали эти информационные поводы.
Главный редактор журнала «Шпигель» Матиас Мюллер фон Блуменкрон говорит, что в Германии у того явления, которое Леонид Парфенов назвал самодеятельной журналистикой, иная роль.
Наши самые серьезные конкуренты – это блогеры. Новые средства массовой информации. Так думают, во всяком случае, многие. Но я-то другого мнения. Я полагаю, что это друзья из Фейсбука. 5 миллионов уже на Фейсбуке, и десятки миллионов работают в Твиттере. Они занимаются работой в блогах, они друг другу пишут и мейлы. И это для нас чрезвычайно важно. Это было больше, чем раньше. 20 лет назад мы не могли так хорошо понять слово «друга», как сейчас. Но, тем не менее, мы средства массовой информации не можем быть удобными и комфортными, и всегда приятными. Мы должны бросать вызов нашему читателю, поскольку мир для нас порой неприятен, некомфортен, и мы должны показывать это нашему читателю.
При этом, подчеркивает главный редактор журнала «Шпигель», развитие интернета, вопреки прогнозам, не сказалось на тиражах бумажных изданий Германии. Они и в таком виде востребованы.
«Шпигель» 10 лет назад имел 6 миллионов читателей. Сейчас 16 миллионов в печатном виде и в форме онлайн. То же самое происходит с другими средствами массовой информации. «Нью-Йорк Таймс» и «Гардиан». Огромный интерес присутствует в отношении того, что мы делаем. Мы живем в очень активное время. Кризисы, войны сотрясают мир, и люди хотят знать, что происходит. Мы живем в информационном обществе.
Леонид Парфенов проводит такие сопоставления.
Хочется только порадоваться за немецких коллег, что тираж «Шпигеля» в бумажной версии 1 миллион экземпляров. а читательская аудитория оценивается в 16 миллионов. Единственная качественная российская газета «Коммерсант» в бумажной версии выходит тиражом 120 тысяч экземпляров, в то время как население России в полтора раза больше населения Германии. Есть еще газета «Ведомости», ее тираж 80 или 70 заявляемых тысяч экземпляров, что тоже смехотворно. В России нет вообще ни одного общенационального журнала, который бы мог претендовать на всероссийский охват и быть национальным журналом номер один, каковым является ФРГ «Шпигель» и, извините, коллеги, все-таки и «Штерн» тоже. В принципе, качественные тиражи у нас арифметически ниже даже, чем в Польше, где три ежедневных газеты «Дзенник», газета «Выборчая» и «Речь Посполита».
А вот, наконец, и прогноз, то есть размышления о будущем.
То, что нас ждет технологическое изменение, несомненно. Видимо, мы все здесь присутствующие относимся к последнему гутенберговскому поколению, еще один реверанс Германии, когда непременное чтение любимой газеты утром с кофе и круассаном, ну уж там кому как повезет, является частью цивилизационного ритуала, когда тактильное ощущение газеты или журнала, ощущение бумаги в руках, перелистывание страницы, вид того, как это сверстано, какие фотографии поданы, какая обложка и как она выглядит, и как она соотносится не вот на такусеньком экранчике телефона и не вот таком тут раздутом экране Мака на работе, а вот в реальной величине. Поэтому у меня пессимистические воззрения на журналистику будущего, потому что я понимаю, она будет делаться без нас, так или иначе. Ибо падение, скажем, телесмотрения составляет от 15 до 25% в России. Это то, что признает Национальная ассоциация телевещателей. И для огромного количества людей телевизор – это докученная мебель в углу, удел социальных аутсайдеров, несчастных бюджетников, которые по-прежнему жуют какую-то советскую жвачку, и ждать от него нечего.
В декабре в Политехническом состоится очередная дискуссия из серии под названием «Настоящее будущего». Тема обозначена как «Город будущего». Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и мы переходим к рубрике «Мировая политика». В Португалии сегодня проводится общенациональная забастовка, в которой впервые за последние 20 лет участвуют работники как бюджетной сферы, так и частного сектора. Бастующие добиваются отмены правительственных мер жесткой экономии, которые предполагают сокращение размера зарплат, отмену ряда налоговых льгот, социальных выплат и другие непопулярные меры. Тем самым власти рассчитывают уменьшить высокий дефицит государственного бюджета. У микрофона мой коллега Андрей Шароградский.
По всей стране закрыты многие учреждения, банки, почтовые отделения, отменены более 500 авиарейсов, парализована работа крупнейших портов. Акцию поддержали и некоторые средства массовой информации. Организаторы забастовки, крупнейшие португальские профсоюзы UGT и CGTP, считают несправедливыми предлагаемые правительством социалистов меры, предусматривающие сокращение государственного финансирования в самых разных областях, от здравоохранения до банковской системы. Сферы. При этом в последние дни стало известно, что государственный дефицит Португалии в этом году не только не сократился, но даже вырос. Такая информация вызвала озабоченность среди инвесторов и привела к снижению курса евро. При этом пресс-секретарь премьер-министра Португалии Жозе Сократеша Жоао Фернандеш не склонен преувеличивать масштабы забастовки.
Всеобщая забастовка – это часть нормальной жизни государства. Кто-то бастует, другие хотят идти на работу. Затронут государственный сектор, частный сектор не бастует. Есть перебои в работе общественного транспорта, но пробок на дорогах нет. Частный сектор не затронут, не работают некоторые школы.
Жоао Фернандеш подчеркивает, что предлагаемые правительством меры являются совершенно необходимыми и отвергает обвинения профсоюзов в несправедливости этих мер.
Эти меры не только необходимы, их надо принимать срочно. Мы должны подать сигнал рынку, что мы в состоянии контролировать государственный финансовый сектор. Это нужно сделать как можно быстрее. Конечно, никому не нравится, когда ему сокращают зарплату, но это необходимо, потому что государственный долг – это наш долг, это не дефицит в торговле, например. И люди должны понимать, что мы должны все вместе работать над тем, чтобы взять под контроль государственный бюджет.
Голосование по сокращенному бюджету в парламенте Португалии намечено на ближайшую пятницу. Предполагается, что с помощью нового бюджета удастся сократить его дефицит с 7,3% до 4,6% в будущем году. При этом оппозиционная социал-демократическая партия объявила, что члены ее парламентской фракции не примут участие в голосовании в пятницу, чтобы не препятствовать принятию мер жесткой экономии. Жоао Фернандеш уверен, что у социал-демократов просто нет другого выхода.
У них нет другого способа решить эту проблему. У главной оппозиционной партии просто нет альтернативы. Они не хотят демонстрировать поддержку предлагаемым нами мерам экономии, но хотят, чтобы они были приняты. Так что другого выхода у них просто нет.
Советник по экономическим вопросам главы социал-демократической партии Карлош Муэдеш, в свою очередь, подчеркивает, что решение оппозиции воздержаться от голосования было принято только после достижения компромисса между социалистами и оппозиционными социал-демократами.
То, что мы предлагали и чему были посвящены переговоры, это более резкое сокращение расходов и меньшее увеличение налогов. Мы уверены, что такая мера, большее сокращение расходов, особенно в долгосрочной перспективе, будет более благоприятна для роста экономики, чем консолидация бюджета за счет увеличения налогов. И я думаю, что нам удалось достичь очень нужного для страны соглашения с правительством.
Журналист португальского издания «Журналь де Нотисиас» Эдуардо Гедеш разделяет мнение, что меры экономии в Португалии сейчас необходимы.
Меры ударят во многом, в основном по тем, кто работает для государства, вот преподаватели, работающие службы и так далее. Я думаю, что очень много людей, которые чувствуют себя как жертвы этих мер, и которые их не принимают. Но политический класс, я думаю, что понимает, что другого выхода нету.
Эксперты отмечают, что после присоединения Португалии к зоне евро в стране не удалось поднять резко производительность труда. В результате острая конкуренция со стороны таких стран, как Китай, нанесла португальской экономике существенный ущерб. Эдуардо Гедеш.
В основном у нас есть большая текстильная индустрия и обувная промышленность, которые страдали тоже от того, что Евросоюз заключил определенные договора с Китаем. Значит, этот сектор, который занимал очень много людей в Португалии, очень сильно страдал. И когда появился кризис, то это стало причиной безработы и так далее. Сейчас как-то все это выходит на поверхность.
Не менее 80% государственного долга Португалии сейчас держат иностранные инвесторы, поэтому португальское правительство пытается убедить игроков международного рынка в том, что оно способно обслуживать свои обязательства по этим долгам. Но Португалия не собирается обращаться за помощью к Европейскому Союзу и Международному валютному фонду, отмечает пресс-секретарь премьер-министра Португалии.
У нас есть условия для того, чтобы справиться с кризисом самим. Это наша официальная позиция, и мы будем ее придерживаться и далее. Мы сталкивались и справились с критической ситуацией и раньше, особенно во время мирового финансового кризиса. У нас была трудная ситуация в финансовом секторе, и сейчас мы в состоянии справиться тоже.
Советник по экономическим вопросам главы социал-демократической партии Карлош Муэдеш также полагает, что Португалии не придется обращаться за помощью к МВФ и Европейскому Союзу, если социалисты выполнят бюджет, который будет принят в пятницу.
Очевидно, что наши переговоры с социалистами и достигнутое соглашение с правительством были очень хорошим сигналом для рынка. Так что я думаю, если социалисты, у которых теперь есть неплохой бюджет, будут строго его придерживаться, у МВФ и Европейского Союза не будет повода вмешиваться. Все будет зависеть от того, как будет выполняться соглашение.
Журналист Эдуардо Гедеш не думает, что нынешняя забастовка и экономическая ситуация в стране в целом приведут к падению правительства социалистов.
Дело в том, что социалистическая партия уже правит долгое время, но у социал-демократов не появилась до сих пор такая ясная личность, которая дает уверенность, что, меняя направление голосов, что-то хорошее получается.
Говорил журналист португальского издания «Журнал де Нотисиас» Эдуардо Гедеш. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 17 часов 46 минут. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Краснодарском крае задержан руководитель Кущевского подразделения регионального центра по противодействию экстремизму Александр Хадыч, который подозревается в превышении должностных полномочий, из-за которого стало возможным недавнее нашумевшее убийство 12 человек. На Южнокорейском острове, подвергшемся вчера интенсивному обстрелу со стороны КНДР, найдены тела еще двух погибших местных жителей. В Египте за минувшие сутки произошли два дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали российские туристы. Общее число пострадавших – 13 человек. В Новой Зеландии 29 горняков, оставшихся под землей в результате взрыва на угольной шахте, официально объявлены погибшими. В Афганистане сегодня объявлены результаты парламентских выборов 18 сентября. Из более чем 5,5 миллионов поданных бюллетеней 1 миллион 300 тысяч признаны недействительными.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к новостям из мира культуры. В Москве вручена одна из главных литературных премий года – «Большая книга». 3 миллиона рублей получил критик Павел Басинский за документальное исследование «Лев Толстой. Бегство из рая» об уходе писателя из Ясной Поляны и последних днях его жизни. Вторая премия досталась Александру Ильичевскому за роман «Перс». Третья – Виктору Пелевину за роман «Т», героем которого тоже является Лев Толстой. На церемонии в доме Пашкова побывала корреспондент «Радио Свобода» Елена Фанайлова.
Павел Басинский на сцене дома Пашкова был скромен и лаконичен.
Я думаю, что это скорее связано даже, может быть, не со мной, а с ее темой, с темой ухода и смерти Льва Николаевича Толстого, столетие которого мы отмечаем в этом году. Я, в общем, отдаю себе отчет, что эта дата, конечно, сыграла определенную роль в том, что я стал победителем. Прежде всего, кому бы я хотел выразить благодарность, вы знаете, этих людей нет уже среди нас. Это те люди, благодаря которым эта книга была написана. Это замечательное окружение Толстого, оставившее совершенно потрясающие дневники, письма, воспоминания. Это, конечно, Душан Петрович Маковицкий. Мне, когда книга вышла, позвонили из Словакии и попросили дать интервью ему, одному словацкому журналу, и там задали вопрос, что такое для России Маковицкий. Я ответил, что если уход Толстого – это наша такая своеобразная одиссея, такая русская одиссея, то Маковицкий – это наш Гомер. Это и Маковицкий, это Булгаков, это дети Толстого, оставившие потрясающие. Это, конечно, великая Софья Андреевна с ее дневниками и воспоминаниями. Это вот те люди, которым я прежде всего хотел бы поклониться.
А Особенность работы Павла Басинского – он рассматривает все ключевые эпизоды жизни Льва Толстого ретроспективно через призму его трагического ухода и смерти на станции Остапова. И роман «И брак» с Софьей Андреевной, и отказ от собственности. За этим решением, по мнению исследователя, стоит архаическое мужское желание отделить сына с семьей от отцовского дома и конфликт с православием и отречение от церкви. По мнению критика Александра Архангельского, логика документального исследования Басинского позволяет понять, что эпизод с предсмертной невстречей со старцами Оптиной пустыни был трагической случайностью. А лауреат второй премии «Большая книга» Александр Ильичевский полагает, что уход Льва Толстого сродни акционизму современного искусства 20 и 21 века. Герои романа «Перс» Ильичевского, Велимир Хлебников, поэт скиталец, как будто доводит до абсурда и логического развития уход Толстого. Сам лауреат «Большой книги» не согласен с этими трактовками. Павел Басинский считает, что одного объяснения толстовской логики быть не может. Любопытно, что роман Виктора Пелевина «Т», получивший впервые в литературной жизни Пелевина третью премию «Большая книга», тоже посвящен Льву Толстому, только в присущем Пелевину ироническом постмодернистском ключе. Его герой, граф Т, исповедует непротивление злу насилием, но при этом использует восточное единоборство в борьбе за идеалы добра и вообще несколько напоминает героя Бориса Акунина, сыщика Фандорина. Роман Пелевина получил главный приз читательских симпатий при интернет-голосовании, но сам писатель, как обычно, остался в виртуальном пространстве. Послушаем отрывок из церемонии «Большой книги», которую вел Михаил Швидкой.
Это Пелевин, вероятно, ухает, как филин. Пускай он на нас не обижается, раз не пришел, мы вправе делать, вольны говорить все, что хотим. Итак, первая премия.
В читательском голосовании присуждена Виктору Пелевину, роман «Т».
Поскольку он все равно не придет, я бы забрал это себе просто на вашем месте. Как вы считаете, кому будем вручать? Странные звуки звучат, ужасы всякие есть, плохо очень звучат страшные звуки. Но я думаю, что это голос Пелевина все-таки, так или иначе. И, пожалуйста, текст дайте.
Вот комитет премии «Большая книга». Прошу передать мою благодарность всем тем, кто отдал свой голос за мою книгу. Спасибо. С уважением. Виктор Пелевин.
Героями премии «Большая книга» оказались не столько актуальные современные писатели, сколько титаны русской литературы Толстой и Чехов. Антон Павлович получил премию за честь и достоинство в русской литературе. Денежный эквивалент премии достанется Чеховской комиссии при Российской академии наук на развитие чеховского наследия. Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
Американский центральный банк более пессимистично оценивает перспективы американской экономики, чем всего 5 месяцев назад. В обнародованном во вторник прогнозе экономического развития эксперты Федеральной резервной системы предсказывают, что экономический рост в этом году составит не больше 2,5%, на процент ниже, чем они ожидали летом. В следующем году они ожидают 3,5% рост экономики. Аномичный рост, скорее всего, не позволит справиться с необычно высоким уровнем безработицы, который в этом году не опустится ниже 9,5%, а в будущем может снизиться совсем немного, до 9%. В прежнем прогнозе эксперты предсказывали падение уровня безработицы в будущем году до 8%. Ситуация в 2012 году, в год президентских выборов, предсказывает американский центральный банк, может заметно улучшиться. Он предполагает, что экономический рост может достичь 4,5%, а безработица упасть до 8%, что, впрочем, ровно в 2 раза выше уровня, считающегося нормальным. Средство, которое может выступить в роли своеобразной вакцины от СПИДа, обнаружили американские ученые. Это уже существующее лекарство Трувада, один из препаратов, применяющийся в течение нескольких лет для лечения инфицированных вирусом СПИДа. Его превентивные способности были доказаны в результате сенсационного эксперимента, проведенного в 6 странах. 2500 добровольцев-гомосексуалистов в течение года с определенной периодичностью принимали пилюли. Они вели обычный образ жизни, а некоторые, по словам организаторов эксперимента, даже оказывали платные сексуальные услуги. Каждый месяц они проходили тестирование. Через год среди тех, кто принимал лекарства строго по предписанию, опасность заражения снизилась на 73%. Среди тех, кто принимал его нерегулярно, на 50%. Американские медицинские власти готовы разрешить применение Трувады в качестве профилактического средства от СПИДа. Проблема, впрочем, заключается в его цене – до 15 тысяч долларов в год. Пока вакцинные свойства этого препарата доказаны лишь в случае передачи СПИДа половым путем – от мужчины к мужчине. Третий глаз. В затылок вмонтировал себе профессор Нью-Йоркского университета. Глаз, естественно, механический, мини-камера, которая передает изображение круглые сутки. Профессор, хорошо известный в узких кругах своими эпатирующими опытами, пытается, судя по всему, произнести новое слово в искусстве, рассказывает Владимир Морозов.
Цифровая камера диаметром в 5 и толщиной чуть больше 2 сантиметров называется «третий глаз». Он появился на затылке выходца из Ирака, профессора Нью-Йоркского университета, которого зовут Вафа Билал. Камера будет работать круглый год, а видеоряд передаваться в Катар, где войдет в экспозицию Арабского музея современного искусства, который открывается 30 декабря. Музей оплатил и хирургическую операцию по внедрению третьего глаза в затылок профессора. Искусство требует жертв, и художник идет на них не первый раз. Недавно в одном из выставочных залов Нью-Йорка состоялся другой перформанс. Вафа Билал лежал на животе и читал имена погибших в Иракской войне, а другой художник наносил татуировку на спину профессора, ставил там многие тысячи точек в честь погибших. Красная точка – американец, ультрафиолетовая – иракец. «Последние можно увидеть только при особом освещении. Это забытые жертвы», – сказал художник. Еще яснее он выразил себя в созданной им видеоигре «Виртуальный джихад». Там американцы гонялись за террористами с лицом Саддама Хусейна, а потом террорист-самоубийца с лицом профессора охотился за тогдашним президентом Джорджем Бушем. Художник хотел показать джихад в городе Трое, штат Нью-Йорк, но троянские власти не разрешили выставку. Вот как объяснил смысл джихада сам Вафа Билал. Опыт побывавшего на войне сильно отличается от того, что испытывает человек во время военной видеоигры. Но армия США все чаще воспитывает в солдатах образ мыслей участника виртуальной игры, чтобы солдаты не воспринимали реальность. Такая откровенность заставила высказаться и Шерли Джексон, президента Политехнического института, где собирались показать джихад. «Далеко не все и не всегда можно, так сказать, укрыть под одним одеялом, название которому «свободное самовыражение». О последней своей работе мастер перформанса сказал, что камера на его затылке призвана напомнить людям о тех вещах, которые мы не замечаем. В этот раз никто не гоняется за президентом, и Нью-Йоркский университет, где художник учит подрастающие поколения, заявил, что относится с большим уважением к праву Билала на свободное самовыражение. Правда, некоторые студенты выражают дискомфорт по поводу того, что третий глаз на затылке профессора будет теперь постоянно подсматривать за ними.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь с нами. В начале следующего часа поговорим о новых фактах в расследовании нашумевших убийств в станице Кущевская, а также о заявлениях и спецслужб, и общественности о существовании многих подобных криминогенных зон в разных регионах России. Вернемся к акциям предпринимателей в Киеве против нового налогового кодекса, и вас ждут все наши постоянные рубрики, например, «Сетевые разговоры» или «Общественное мнение». Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Новые оборотни в МВД. В милиции аресты и отстранения от должностей.
Комментарии экспертов.
Игорь Николаев о несбывшейся реформе ЖКХ.
В блогах Свободы.
Майдан прагматиков. Размышления о бунте бизнесменов Украины.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах
2044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».